Алексей Диковицкий, вы слушали.
С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Почему жители России так и не научились делать финансовые сбережения? В Польше погиб в автокатастрофе бывший министр иностранных дел, знаменитый диссидент и историк Бронислав Геремик. Франция добилась создания новой организации Средиземноморского союза. Эти события и темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. На фоне политических заявлений президента Дмитрия Медведева о намерении сделать рубль региональной резервной валютой и укрепить позиции российской валюты в международной экономике, внутри России экономисты отмечают изменение отношения населения к иностранной валюте. Спрос на наличную валюту сильно упал. Одновременно социологи приводят данные, что россияне менее охотно стали делать накопления. Наличная валюта в России многие годы была самым народным средством накоплений. Что происходит сегодня? Связаны ли между собой потери интереса к наличным долларам и евро и пренебрежение россиян к накоплениям? И о чем предупреждает такая народная экономика? Это поинтересовалось у экспертов корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Привычка копить деньги на черный день сегодня в России теряет свою актуальность. Все большее число россиян предпочитает не делать сбережений. Согласно последним исследованиям компаний «Башкирова и партнеры», 57% опрошенных вообще не делают никаких сбережений. Подробнее о результатах социологических исследований расскажет генеральный директор компании Елена Башкирова.
Мы считаем этот вопрос очень важным, потому что он является не только индикатором экономического положения в стране, но и также показывает, каково есть расслоение в обществе. Что же мы получили? Мы задали такой вопрос. Делаете ли вы сбережения? Если да, то в какой валюте? У нас получилось, что 33%, то есть это треть всего населения нашей страны, взрослого, делает накопление в рублях. В долларах американских хранят валюту 3,3% россиян. В евро 3,6%. Они делают сбережения вообще совсем 57%. Вот о чем говорят эти данные. Это свидетельствует, конечно, о том, что уровень жизни в России все-таки остается еще недостаточно высоким. Потому что по другим опросам, которые проводила наша компания, 41% россиян вообще не могут позволить себе купить, например, даже бытовую технику. И в основном все деньги, которые они зарабатывают, у них уходят на продукты и на одежду.
По понятным причинам сегодня не в состоянии откладывать деньги пенсионеры. Люди с уровнем образования ниже среднего. Молодежь и люди с невысокой оценкой своего материального положения. О том, кто же все-таки делает сбережения, расскажет Елена Башкирова.
Это люди в основном работающие, да, которые имеют постоянную работу. Люди в основном среднего возраста и те, про которых можно сказать, что они достигли определенного положения в обществе. Но в основном это руководители, люди в возрасте вот от 30 до 39 лет и те, кто имеет высшее образование. Но есть люди и среди неработающих наших граждан, кто тоже старается делать вот эти накопления. И 36 примерно процентов составляют пенсионеры. Но в основном, конечно, это люди откладывают деньги про черный день.
Нежелание гарантированно иметь денежный запас специалисты называют феноменом. К сожалению, это явление не случайность, констатирует экономист, сотрудник института Егора Гайдара Ирина Ясина.
Очень трагично. Почему мы не сберегаем? Так очень просто. Потому что процент, который нам платят в банке, либо в других каких-то инструментах, он меньше, чем инфляция. В 2007 году, по-моему, на 2 месяца только ставка по депозитам превышала уровень инфляции. То есть инфляция такова, что она делает наши сбережения просто нерациональными.
То есть фактически люди предпочитают, может быть, делать покупки тогда, если есть лишние деньги, чем хранить их?
Именно. И вот этот так называемый потребительский бум, который сейчас царит. В выходные невозможно подъехать ни к одному магазину, под Москвой, по крайней мере. А почему? Потому что смысл, понимаете, копить, если деньги испаряются, если они тают.
Очень болезнен этот процесс и для российской экономики. Накопление россиян и инвестиции ей необходимы, говорит Ирина Ясина.
Денег-то немного, но просто, так сказать, те деньги, которые бы инвестировали граждане там через банковскую систему и так дальше, они бы просто намного более позитивно отражались на росте экономики. А у нас сейчас ведь даже всякие типовые инвестиционные фонды и прочие там частные программы для хороших, там, важных и богатых, они, тем не менее, не дают процента больше, чем инфляция, которые говорят, что в этом году будет за 15%. Где вы найдете такой процент в банке? Это просто немыслимо.
В советские времена у россиян выбор, где хранить деньги, был невелик. Призывный лозунг «До перестроечных времен храните деньги в сберегательной кассе» до сих пор помнят многие. Сегодня вариантов хранения и приумножения накопленных денег значительно больше. Поскольку инфляционные ожидания людей растут, в последние годы формы сбережений периодически меняются. Данные последнего опроса на эту тему, проведенного сотрудниками Левада-центра, приводит социолог центра Наталья Бондаренко.
Когда мы спрашивали, а в какой форме вы считаете наиболее предпочтительно и безопасно хранить свои сбережения, накопления, в принципе, наиболее предпочтительной формой называли вложение денег в недвижимость. Где-то около 40%, около 25% считают, что выгодно и безопасно хранить деньги на счету в Сбербанке, и около 10% в наличных деньгах. Еще гораздо реже пытаются хранить деньги в ценных бумагах, в акциях, облигациях и паях. Когда мы задавали вопрос, а в какой же валюте, на ваш взгляд, наиболее выгодно и безопасно хранить свои сбережения, то интересно, что за последние два года рубль сохраняет, безусловно, свои лидирующие позиции, но доля тех, кто считает, что выгодно и безопасно хранить свои сбережения в рублях, несколько снизилась. Если в 2007 году около 50% считали, что именно в отечественной валюте следует хранить сбережения, то сейчас уже около 40% считают, что следует хранить в отечественной валюте.
Но даже при падении доверия к доллару и повышенному интересу к евро, российский рубль пока остается той валютой, хранить деньги в которой сегодня наиболее безопасно, считают экономисты. Вот как объясняет это Ирина Ясина.
Рубль укрепляется, в отличие там, от доллара, ну, евро, в принципе, тоже достаточно стабилен, но, по крайней мере, укрепление курса такого явного, как с рублем, не происходит. Это, опять же, народ просто очень хорошо чувствует, что реально происходит. Проблема инфляции в значительной степени у нас, я в этом практически уверена, от того, что люди тратят деньги, не имея возможности их сохранить.
Россияне не уверены в завтрашнем дне. Этот неутешительный результат показал еще один опрос, проведенный Национальным агентством финансовых исследований. Выяснилось, что россияне живут сегодняшним днем, и это тоже печальная тенденция, которая приведет к финансовой катастрофе, говорит Ирина Ясина.
Вообще наш народ, он предпочитает о завтрашнем дне не думать. Меня очень сильно радует, например, реакция моих ровесников, то есть людей в районе 45 лет, когда там я у себя в живом журнале написала о том год, по-моему, назад, что процент по пенсионным деньгам, вот которые там в ЭБИ находятся, они не просто ниже инфляции, они ниже инфляции в 3 раза. Это означает, что вот у моего поколения пенсии не будет вообще. Вы что думаете, были комментарии? Никого не волнует. Это на самом деле очень неправильно, потому что именно сейчас надо спрашивать, а что с нами будет через 20 лет, когда вот мои ровесники будут выходить на пенсию. Это будет катастрофа. Но просто сейчас ее нет. Поэтому кажется, что все хорошо, вот такая нефтяная благодать у нас и так далее. А катастрофа будет, от нее мы никуда не денемся. Просто никого не волнует.
Таково мнение экономиста, сотрудника Института Егора Гайдара Ирины Ясиной. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Уполномоченный по правам человека в Чечне недоволен ходом расследования на месте предполагаемого массового захоронения под Грозным, где, по данным правозащитников, погребены тела около 300 человек, убитых российскими военнослужащими в октябре 1999 года. На Украине начало международных учений «Сибриз-2008» сопровождается акциями протеста противников сближения страны с НАТО. Международный уголовный суд в Гааге обвинил президента Судана Омара Башира в преступлениях против человечности в провинции Дарфур и запросил ордер на его арест. Суд Кировского района Перми выдал санкцию на арест генерального директора Пермского порохового завода Александра Милентьева. Он обвиняется в хищении. Прежде чем мы продолжим, напомню, в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» американский час программы «Поверх барьеров», поскольку сегодня понедельник. «Карибский кризис в актуальном контексте». Это будет разговор о книге Майкла Добса «За минуту до полуночи». А также такие темы, как «Каббала» и «Поп-религия», ну и «Музыкальное приношение» Соломона Волкова, постоянная рубрика программы. Повторяется она в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов. А мы продолжаем «Время свободы». Власти Грузии заявили о срыве, намеченной на конец июля, договоренности о личной встрече для урегулирования противоречий президентов Михаила Саакашвили и Дмитрия Медведева по вине Москвы. Однако Тбилиси по-прежнему настаивает на создании совместной российско-грузинской комиссии для обеспечения безопасности Олимпиады в Сочи, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Заместитель министра иностранных дел Грузии Григорий Вашадзе заявил журналистам, что встреча между президентами Михаилом Саакашвили и Дмитрием Медведевым, которая намечалась на конец июля, скорее всего, не состоится. По словам господина Вашадзе, в нынешних условиях, когда в Грузии полыхает пожар, посол Грузии отозван из Москвы для консультаций, а российский посол отказывается встречаться с представителями грузинского министерства иностранных дел, чтобы получить ноту в связи с вторжением российских самолетов, подготовить встречу на высшем уровне не представляется возможным. А ведь совсем недавно в ходе встречи в Астане Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили в предварительном плане договорились о специальной встрече для обсуждения ситуации в Абхазии и Южной Осетии. Тем не менее, Григорий Вашадзе подтвердил в беседе с журналистами, что предложение Михаила Саакашвили о создании российско-грузинской комиссии по обеспечению безопасности Сочинской Олимпиады остается в силе. Однако известный эксперт Андроник Мигранян сказал в интервью «Радио Свобода», что в Москве вряд ли сочтут создание такой комиссии целесообразным.
Мне кажется, что Россия достаточно на данном этапе располагает ресурсами для того, чтобы без всякой другой помощи обеспечить безопасность проведения Олимпиады. Я думаю, что и в Москве будут приветствовать любые позитивные действия со стороны Грузии, но для этого никакие комиссии не нужны. Президент Саакашвили хороший пиарщик, и он понимает, что присутствие Кондолизы Райс и Соединенных Штатов в Тбилиси, Сочинская Олимпиада, это факторы, которые привлекают большое внимание. И он воспользовался случаем, я еще раз говорю, для того, чтобы показать себя важным и серьезным фактором, по крайней мере, в региональной политике, и ничего больше.
Вместе с тем, грузинские власти выражают тревогу в связи с концентрацией российских и абхазских войск в районе Кудурского ущелья Абхазии, единственного региона непризнанной республики, где дислоцирован грузинский воинский контингент. Депутат грузинского парламента, лидер организации грузинских беженцев «Мы сами» Паата Давитая считает, что штурм Кудурского ущелья будет означать начало большой региональной войны.
Идет большое концентрирование сил по направлению Кудурского ущелья. Не только концентрация сил, но и концентрация спецподразделений, которые имеют большой опыт ведения диверсионных операций. Не дай бог, если такая вещь произойдет, я еще раз, это будет не только война в Абхазии, это будет война на Кавказе.
Несмотря на все, президент Саакашвили, будучи в Ялте, заявил, что готов к диалогу с российскими властями для поиска выхода из опасного противостояния. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в Хабаровске начинает работу фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». Он уже прошел во Владикавказе и Нальчике. Организаторами фестиваля выступили гильдия кинорежиссеров России, правительство Хабаровского края, Дальневосточное отделение Союза кинематографистов России и киноцирковое объединение Хабаровского края. Рассказывает наш корреспондент Алексей Минин.
По словам директора гильдии кинорежиссеров России Игоря Степанова, слово «фестиваль» в данном случае несколько условно. Обычных атрибутов, вроде дорогих авто и ковровых дорожек, здесь не будет. Главная цель – показать зрителю другое кино.
И мы не боимся конкуренции. Это один из главных фестивалей, который проводит гильдия кинорежиссеров России уже 14 лет. И задача нашего фестиваля – попробовать через такую форму, как кинофестиваль, показать зрителям фильмы, которые никогда не увидят широкого проката. Фильмы, которые действительно представляет собой ценность как художественную с точки зрения сделанных картин, так с точки зрения зрелищности картин. Это зрелищное, хорошее кино, но так как наш сегодня прокат просто захлебнулся тем, что у нас есть более качественное американское кино, более интересное и приносящее нам доход, то, естественно, наше кино может прийти, особенно в регионы, только благодаря кинофестивалю.
В программе фестиваля тематические кинопоказы с участием актеров и режиссеров фильмов, посвященных теме защиты прав человека. По словам организаторов, эти фильмы не снимались, что называется, специально по теме. Их создатели просто снимали кино про жизнь. По словам Степанова, не во всех регионах эту акцию встречают доброжелательно. Он рассказал, что в некоторых краях и областях местные власти и представители общественности отказываются от самой темы и говорят, что им такой фестиваль не нужен. В то же время акция эта не политическая.
Мы же никакого знамени от имени ни Единой России, ни Компартии, ни Демократических сил мы не проводим. Понимаете, проводя кинофестиваль, все взрослые люди, мы все равно не сможем решить проблему региона конкретно, если нарушаются какие-то права у вас. Такие же права нарушаются и в соседнем регионе. И фильмы об этом рассказывают. Проблемы общества одинаковые. Мы же понимаем, это, что провели фестиваль, мы не сможем решить эти проблемы.
Основной площадкой кинофестиваля станет Хабаровский кинотеатр «Совкино», расположенный в центре города. В некоторых регионах предлагали брать для показов маленькие залы. Дескать, тогда будет аншлаг. Но мы хотим не аншлага, а чтобы люди могли посмотреть фильмы, представленные на фестиваль, в комфортных условиях, отметил Степанов.
Я приезжал предварительно, объехал все кинотеатры. Меня уговаривали показать там в одном маленьком кинотеатре, в другом маленьком за цирком кинотеатре, там еще где-то. Я сказал, все-таки давайте попробуем где-то здесь в центре. Мы остановились на кинотеатре «Совкино». Будут сняты самые лучшие сеансы, чтобы именно в хорошем кинотеатре качественно показать кино. Это вы должны всегда понимать и ценить. Это очень дорогое удовольствие.
Директор хабаровского предприятия «Киноцирковое объединение» Николай Ершов подтвердил, что для фестиваля специально отведено время ранним вечером. Все сеансы будут начинаться в 17:30. По его словам, руководство объединения пошло на такой шаг сознательно. На все премьерные кинопоказы и творческие встречи вход будет свободный. Как отметил Николай Ершов, фестиваль пройдет не только в Хабаровске.
Самое главное, что мы его проводим не только вот в одном городе Хабаровске. Мы его проводим в Хабаровском крае, в Комсомольске-на-Амуре и в Еврейской автономной области в Биробиджане.
Фестиваль завершится 18 июля. Алексей Минин из Хабаровска для Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы» и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. В первой ее части речь пойдет в основном о противостоянии Ирана и Соединенных Штатов, а также о той роли, которая играет в этом конфликте Россия. У микрофона Юрий Жигалкин.
Серия испытаний баллистических ракет Ираном в конце прошлой недели придала неожиданную актуальность давним спорам относительно того, как нейтрализовать иранскую угрозу. На эту тему высказались представители Белого дома, кандидаты в президенты, комментаторы. Финансовые аналитики относят рекордное повышение цен на нефть на счет этих испытаний. В то же время американские военные эксперты, судя по всему, недоумевают. У них нет внятного объяснения тому, что подвигло Тегеран к этой вызывающей акции, что заставило его преувеличить число запусков ракет. Кое-кто даже считает, что это примета того, что Тегеран готов договариваться. Слово Алану Давыдову.
На позапрошлой неделе некоторые высокопоставленные официальные лица в Тегеране дали понять о наличии у иранского руководства интереса к пакету предложений Соединенных Штатов и их союзников по свертыванию иранской ядерной программы в обмен на определенные экономические и политические гарантии. Однако буквально через несколько дней Иран провел серию испытаний своих баллистических ракет, которые по некоторым оценкам способны достигнуть Европы. Представитель иранского МИДа Мохаммед Али Хосейни заявил, что запуски ракет – это естественная реакция его страны на постоянные угрозы со стороны Израиля. Сегодня многие аналитики пытаются понять, какую игру ведет Иран, провоцируя эмоции перед, казалось бы, обнадеживающим раундом переговоров с Западом. Своим мнением на этот счет я попросил поделиться сотрудника Вашингтонского фонда наследия Джеймса Филлипса. Иран дает несколько сигналов. Во-первых, он стремится воспрепятствовать любому превентивному удару по своим ядерным объектам, особенно со стороны Израиля, который провел в прошлом месяце военные учения, рассматриваемые как возможность репетиция операций по пресечению иранской ядерной программы. Другой сигнал – импортерам нефти. Иран дает им понять, что в случае такой атаки он включит в зону вооруженных действий и фактически заблокирует Ормузский пролив, через который из стран Персидского залива идет до 40% мировых поставок нефти. Третий сигнал предназначен внутренней аудитории. Это попытка демонстрации военной мощи усилить популярность президента Ахмадинеджада. Четвертый сигнал – соседним арабским странам, как предупреждение о том, что обладающий современными технологиями Иран отомстит им, если они решат содействовать атаки на него.
его.
Кроме того, ракетные испытания могут помочь Ирану торговаться с европейцами перед визитом верховного внешнеполитического представителя Евросоюза Хавьера Соланы в Тегеран на этой неделе. Акция Тегерана призвана обозначить его жесткую позицию перед этой встречей и ослабить надежды Запада на большие уступки, на которые он якобы рассчитывает после военных учений Израиля в прошлом месяце. Иран словно заявляет, что не боится и сам поиграть военными мускулами. Я не думаю, что эти переговоры что-то дадут. Какова линия поведения Соединенных Штатов по отношению к Ирану в свете последних ракетных испытаний? Соединенные Штаты стремятся и дальше взаимодействовать со своими союзниками, пытаясь расширить диапазон антииранских экономических санкций, выходящих за рамки малорезультативных санкций Совета Безопасности ООН. Такое взаимодействие приносит результаты. Европейцы не так давно подвергли санкциям крупнейший иранский банк. На минувшей неделе французский энергогигант «Тоталь» заявил о своем отказе от переговоров по инвестициям в иранскую газовую отрасль. Я уверен, что за этим последуют новые санкции со стороны европейцев. Реагируя на слухи о поддержке Соединенными Штатами возможного удара Израиля по иранским ядерным объектам, Белый дом дал понять, что он против использования силы против Ирана. Но в будущем эта позиция может измениться.
Как может отразиться на американо-российских отношениях это столкновение? Слово Яну Рунову. Соединенные Штаты видят в испытании иранских ракет большой дальности подтверждение опасности, какую представляет Иран для соседних стран, для Европы и для Америки. Россия, наоборот, считает, что иранские испытания нельзя назвать впечатляющими, а потому Иран не представляет особой угрозы. Чья оценка ближе к истине? На этот вопрос ответил политолог Джим Робинс, редактор онлайнового варианта журнала National Review. Я понимаю суть российской позиции в этом вопросе, но сам факт таких испытаний говорит о многом. И чем больше испытаний Иран проводит, тем очевиднее процесс интенсивной работы над созданием ракетного оружия, тем очевиднее опасность. Если бы Иран не проводил испытаний, тогда можно было бы говорить об отсутствии угрозы. Но теперь, даже если испытания прошли не так, как было запланировано, явными стали намерения Тегерана. Иранцы не испытывали бы наступательные ракетные системы, если бы не разрабатывали наступательного оружия. Я не думаю, что правомочно утверждать, как это делают российские представители, будто Иран не представляет угрозы. Кто политически выиграл от этих испытаний, а кто проиграл? Трудно однозначно сказать, кто выиграл, а кто проиграл. Каждая из сторон в этом треугольнике, Иран, Америка, Россия, использует факт тестирования ракет в своих политических интересах. Но совершенно очевидно, что действия Ирана дают Соединенным Штатам дополнительные аргументы для утверждения, что Иран представляет опасность и для региона, и для всего мира. Я не вижу, какую политическую пользу может извлечь из этого Тегеран, потому что подобные действия вызывают еще более активные контрдействия. Иранские ракеты не могут парализовать Соединенные Штаты и их союзников в Европе и на Ближнем Востоке. Наоборот, этим иранцы вызывают тревогу у Европы, до которой иранские ракеты могут долететь. И это помогает Америке убедить европейцев в необходимости создания противоракетного щита в Европе. Так что политически Иран от своих испытаний больше потерял. А России, которая сейчас пытается принизить значение ракетных испытаний, стало намного труднее утверждать, что в системе противоракетной обороны в Европе нет необходимости. Это был Джим Робинс, редактор онлайновой версии американского журнала National Review.
С ним говорил Ян Рунов, микрофон в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» последние 10 минутки этого информационного часа.
Еще раз отмечу для слушателей, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем международные военные учения «Сибриз-2008» на Украине. Белорусская оппозиция считает, что власти используют взрыв в Минске для усиления давления на инакомыслящих и сохраняющаяся напряженность в отношениях России и Грузии. А сейчас в Москве 17:30. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Уполномоченный по правам человека в Чечне недоволен ходом расследования на месте предполагаемого массового захоронения под Грозным. Следователи заявили, что не нашли в могиле человеческих останков. По данным же правозащитников, там погребены тела около 300 человек, убитых российскими военнослужащими в октябре 1999 года. Число подозреваемых по делу о доведении до самоубийства курсанта Радмира Сагитова возросло до 11. Возбуждены уголовные дела против еще двух сокурсников Сагитова по Новосибирскому высшему военному командному училищу. Суд Кировского района Перми выдал санкцию на арест генерального директора Пермского порохового завода Александра Милентьева. Он обвиняется в хищении. На Украине начало международных учений «Сейбриз-2008» сопровождается акциями протеста противников сближения страны с НАТО. В маневрах участвуют представители 14 стран-членов Союза и его партнеров. Международный уголовный суд в Гааге обвинил президента Судана Омара Башира в преступлениях против человечности и геноциде чернокожего населения провинции Дарфур. В Узбекистане арестован правозащитник Акзам Тургунов. Как сообщили Радио Свобода и его соратники, Тургунова обвиняют в вымогательстве. В Турции 86 человек обвиняются в причастности к подготовке государственного переворота. Московский городской суд признал законным продление срока ареста генерала Александра Буйбова до 15 сентября. Он был задержан в октябре прошлого года по обвинению в получении взятки и незаконном прослушивании телефонных переговоров. В Москве простились с писателем Анатолием Приставкиным. Гражданская панихида прошла в Доме кино, а похороны на Троекуровском кладбище. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Польше в автомобильной катастрофе погиб один из наиболее известных польских политиков, выдающийся историк и один из близких соратников Леха Валенцы в движении «Солидарность» профессор Бронислав Геремик. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
В последнее время после ухода с поста министра иностранных дел Польши в 2000-м Бронислав Геремек не принимал активного участия во внутрипольской политической жизни. Польские избиратели не оказали доверия демократической партии, которой он был одним из основателей, и эта политическая сила не попала в парламент. Зато сам Геремек в 2004 году набрал больше всего голосов в Варшаве во время выборов в Европарламент, где и работал до последнего дня. Я хотел бы служить Европе, которая объединяется, служить от имени той части Европы, которая полвека, вопреки своей воле, от остальной Европы была далеко. Говорил Бронислав Геремек в Европейском парламенте. Геремек родился в Варшаве, о своем детстве профессор практически никогда не рассказывал. Получил историческое образование, затем вступил в Польскую объединенную рабочую партию. Однако из партии вышел в 1968 году в знак протеста против интервенции войск Варшавского договора в Чехословакию. В 70-е один из создателей так называемых «летучих университетов», где подпольно молодым людям читали лекции без коммунистической цензуры. Затем Комитет защиты рабочих и 80-й год «Солидарность». Бронислав Геремек вместе с Тадеушем Мазовецким на собственном автомобиле приезжает в Гданьск к бастующим рабочим судоверфи и становится одним из главных советников Валенцы. Это было время риска, но также и время, когда польская интеллигенция почувствовала, что наконец-то что-то делает, а не живет только эпосом, литературными героями прошлого. Мы поняли, что происходит нечто очень важное, и мы в этом принимаем участие. Во время военного положения Геремек вместе с сотнями других активистов сидит в тюрьме. Лех Валенса, чьи пути с Геремком разошлись в начале 90-х, так вспоминает своего бывшего соратника. Несмотря на сегодняшнюю разницу во взглядах, это было великое время, и историю тогда творили великие люди, такие как Геремек.
И вспаняли люди ее творили, такие как ваш Геремек.
В 1989-м Бронислав Геремек – одна из основных фигур польского круглого стола, в результате которого в стране состоялась мирная смена власти, затем парламент и пост министра иностранных дел. Геремка, который всегда говорил, что польская земля пережила слишком много насилия, и, по крайней мере, сейчас его нужно всячески избегать, нередко открыто критиковали за сопротивление так называемой «дикой иллюстрации», а из-под тишка напоминали о еврейском происхождении, которое не позволяет как следует стоять на страже польских интересов. Он верил в чистую политику. Великий американец Мартин Лютер Кинг говорил, что у основы любого порядочного политического движения всегда была светлая идея. Мечты также важны в политике.
Мажения тоже в политике сон важны.
Бронислава Геремку было 76 лет.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий. Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди у нас новости науки. В частности, в Мировом океане умирает уже каждый третий коралловый риф. А солнечные батареи зато можно делать прямо из оконных рам. Об этом и о другом вам расскажет Ольга Орлова.
Ученые Массачусетского технологического института предложили метод, который позволяет превратить обыкновенное окно в солнечную батарею. Исследователи получили специальный краситель, который наносится на стекло. Он улавливает часть солнечного спектра и передает энергию на устройство, которое крепится вдоль рамы. При этом прозрачность оконных стекол практически не меняется. Как заявил руководитель исследования Марк Бальда, оконная батарея может работать с мощностью до 60 Вт на квадратный метр. Кроме того, новая технология почти на 50% увеличивает эффективность традиционных солнечных батарей, которые размещаются на крышах зданий. Профессор университета Салерно Адриано Ларигина сообщил о результатах исследований одной из главных достопримечательностей Рима – статуи капитолийской волчицы. Согласно общепринятой точке зрения, статуя была создана этрусским скульптором в V веке до н.э. Ученые провели радиоуглеродный анализ бронзовой статуи. Они пришли к выводу, что статуя была создана почти на 2000 лет позднее. Несмотря на то, что похожая статуя была описана Цицероном в I веке до н.э., анализ показал, что сегодняшний экземпляр капитолийской волчицы отлит в 14 веке нашей эры. Это совпадает с утверждением итальянского реставратора Анны Каруба, которая в 2006 году утверждала, что статуя выполнена в технике, неизвестной в Древнем Риме. Публикация результатов радиоуглеродного анализа откладывалась почти на год. Было проведено 20 тестов, и все они подтвердили, что капитолийская волчица – это не этрусская, а средневековая статуя. Астрономы НАСА обнаружили галактику, которую можно назвать «фабрикой звезд». Открытие было сделано с помощью космического телескопа «Спицер» и орбитальной обсерватории «Хаббл». Галактика находится на расстоянии 12 миллиардов световых лет от Земли. Сегодня мы наблюдаем ее в юном возрасте, который составляет около 700 миллионов лет. В галактике образуется до 4000 звезд в год. В нашем Млечном пути в среднем ежегодно зарождается только 10 светил. Журнал Science опубликовал исследование международной группы ученых, посвященное состоянию коралловых рифов. Каждый третий коралловый риф в Мировом океане находится в состоянии умирания. Если ситуация не изменится, то в течение 50 лет большинство кораллов исчезнет. Коралловые рифы не только одно из красивейших явлений природы, они имеют высокую экономическую эффективность. Рифы привлекают туристов, являются местом успешной рыбной ловли и защищают береговую линию. Ежегодный доход, который они приносят, оценивается в 30 миллиардов долларов. Ученые считают, что главной причиной вымирания кораллов является повышение температуры океанской воды, связанное с глобальным потеплением.
У микрофона была Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». На очереди наша рубрика «Мировая политика». В Париже на саммите стран Евросоюза и некоторых государств Ближнего Востока и Северной Африки объявлено о создании так называемого Средиземноморского союза. Инициатор создания организации – президент Франции Николя Саркози. В планах союза совместные экологические и культурные проекты посредничества в разрешении ближневосточного конфликта. В рамках саммита уже прошла встреча между израильским премьер-министром Эхудом Ольмертом и главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Эксперты и журналисты по-разному оценивают создание Средиземноморского союза. Некоторые считают это личным успехом Саркози. Другие утверждают, что первоначальных своих целей Париж не смог добиться из-за противодействия Германии. О новом союзе, его целях и уже возникающих проблемах мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном.
Ефим, итак, Средиземноморский союз, о котором говорила Франция устами президента Саркози, создан. Можно ли говорить, что это победа внешнеполитическая французского президента, Франции вообще?
Французский президент, несомненно, будет именно так трактовать создание Средиземноморского союза. Однако, надо сразу сказать, что первоначальная идея не была воплощена в жизнь. Идея заключалась в том, чтобы создать сильную группу поддержки из средиземноморских стран, которая обеспечит Франции повышенный политический вес внутри Европейского Союза. Вследствие противодействия Германии, да и ряда других европейских стран, однако же окончательный вариант был несколько иным, был создан Средиземноморский Союз, который включает в себя все страны-члены Европейского Союза, плюс страны, выходящие на Средиземное море, и даже такие страны, как Мавритания, которая, насколько мне известно, все-таки на Средиземное море не выходит. Тем не менее, 43 страны, которые вошли в этот союз, это практически все страны региона плюс Европа, за исключением Ливии, которая противилась созданию этого союза и чей лидер Муаммар Каддафи не приехал на встречу в Париж. Тем не менее, повторяю, это можно считать в принципе неким успехом Франции, поскольку все-таки союз создан. Кстати, зародыш такого союза имелся и раньше. Назывался он Барселонским процессом. Сейчас полное название союза Барселонский процесс, двоеточие, Средиземноморский союз.
Можно было бы выделить два, скажем так, концептуальных аспекта вот этого союза. Один исторический, если угодно, историосовский. Европейская цивилизация зародилась на берегах Средиземного моря. Древняя Греция, Древний Рим, Римская империя, в общем, обнимала Средиземное море, и это море было внутренним озером Римской империи. В этом смысле Средиземноморский союз может претендовать на то, что стать каким-то очень отдаленным, конечно, и в новых политических обстоятельствах наследником именно Римской империи. Прагматический аспект тоже ведь достаточно прост, потому что одна из главных проблем современной Европы – это проблема миграции, особенно незаконной миграции, и в основном это миграция из стран Африки, идет она через Средиземное море, и таким образом этот союз мог бы способствовать, ну, по крайней мере, ослаблению наплыва мигрантов, особенно нелегальных.
Именно эта цель, которую вы сейчас сформулировали, Кирилл, и не присутствует в списке задач, которые будет решать Средиземноморский союз в ближайшее время. Нет там ни приостановки иммиграции нелегальной в Европу, нет там и урегулирования ближневосточных и прочих конфликтов. Зато там есть целый ряд других целей, имеющих вполне прагматическое применение, я бы сказал. Это очищение вод Средиземноморского бассейна, это установление морских и прочих коммуникаций, путей сообщения между странами, скажем, Магриба и Европой, Южной Европой в частности. Это создание новых образовательных институтов, в частности, Средиземноморского университета и обмен студентов между странами всего бассейна и Европейским Союзом и целый ряд других прагматичных задач. Однако никто не сомневается в том, что именно две сформулированные вами задачи являются фактически важнейшими. Попытка добиться такой координации между странами, поставляющими нелегальных иммигрантов, и странами, их принимающих, чтобы этот поток можно было прекратить.
Президент Саркози считает себя, называет себя галлистом, наследником генерала де Голля. С другой стороны, по крайней мере, мы с вами же и обсуждали во время предвыборной кампании, очень много говорилось о проамериканских симпатиях Саркози. Он знает английский язык, что для француза уже довольно редкая, надо сказать, вещь, особенно для французского политика. Так вот, эти вещи вот здесь как бы не сходятся, потому что явное вот это стремление Франции играть соло, играть роль великой державы не только внутри Европейского Союза, но, как мы видим, и за его рамками, и, в частности, участвовать активно в ближневосточном мирном процессе, говорит о том, что Франция вновь, как при де Голле, пытается себя противопоставить американской политике.
В этом нельзя было с самого начала сомневаться. Проамериканская позиция Саркози была скорее декларативной. Его уже первые шаги показали, что он не собирается серьезно отходить от тех целей, которые ставил для Франции де Голле и все его наследники. Тем не менее, говорить об эффективности нового образования пока еще очень сложно. Нужно учесть, что даже Европейский Союз не может найти общего знаменателя по ряду внутри- и внешнеполитических вопросов, тем сложнее будет искать общий знаменатель для такого большого цивилизационно разнообразного круга государств, какое представлено в Средиземноморском союзе. Так что действенность этого образования пока еще весьма условна.
И последний вопрос, связанный, собственно, с Европейским союзом, потому что, с одной стороны, это, конечно, проект, возникший внутри Европейского союза и включающий в себе, так сказать, ЕС. С другой стороны, как известно, была довольно серьезная оппозиция этим планам, особенно со стороны Германии. Действительно, довольно комично выглядит участие, например, Швеции или той же Германии в Средиземноморском союзе.
Не только этих двух названных стран, но, скажем, страны Балтии, включая Эстонию, Литву, Латвию. Это, конечно, все выглядит весьма странным. Никакого выхода к Средиземному морю у этих и других стран Центральной Европы, скажем, нет и не предвидится. И это лишь говорит о том, что происходит и продолжается процесс размывания контуров. Европейский Союз сейчас вступает в более или менее тесное сотрудничество со странами Магриба, Северной Африки, Ближнего Востока. Это процесс размывания контура и фактически процесс ослабления интеграционного потенциала Европейского Союза как такового. Как только эти страны получат, скажем, даже совещательные, ассоциативные или какие-то другие права, включая право голоса, право принятия участия в решениях, действенность Европейского Союза может только снизиться от этого. Это как если мы станем подливать воду в водку. Естественно, что ее крепость от этого не усилится.
Мнение обозревателя «Радио Свобода» Ефима Фиштейна. Мы продолжаем «Время свободы». В Москве 17.45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Уполномоченный по правам человека в Чечне недоволен ходом расследования на месте предполагаемого массового захоронения под Грозным. Следователи заявили, что не нашли в могиле человеческих останков. По данным правозащитников, там погребены тела около 300 человек, убитых российскими военнослужащими в октябре 1999 года. На Украине начало международных учений «Сибриз-2008» сопровождается акциями протеста против противников сближения страны с НАТО. В маневрах участвуют представители 14 стран-членов Союза и его партнеров. Международный уголовный суд в Гааге обвинил президента Судана Омара Башира в преступлениях против человечности и геноциде чернокожего населения провинции Дарфур. В Турции 86 человек обвиняются в причастности к подготовке государственного переворота.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Темпы экономического развития Петербурга опережают развитие улично-дорожной сети. Новая концепция развития этой сети будет вот-вот в Петербурге принята, чтобы предотвратить транспортный коллапс, который, по прогнозам ряда специалистов, грозит городу примерно через 2 года. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
В июле в Петербурге началась масштабная реконструкция Невского проспекта на всем его протяжении, разбитая на 9 этапов. До конца сентября функцию дублера Невского будет выполнять Синопская набережная. Невский входит в число 200 объектов адресной программы по текущему и капитальному ремонту улиц на этот год, из которых пока переведены в порядок только 41. 2 августа ожидается открытие нового вантового моста в створе проспекта Александровской фермы. Серьезные преобразования предполагаются и на Ленинском проспекте. Но подобные меры не решают транспортные проблемы в целом. Для ее решения разработана новая концепция развития улично-дорожной сети, говорит заместитель председателя Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Петербурга Сергей Кельбах.
Определены основные направления по грузопотоку, по загруженности, и построен механизм развязывания именно вот этих узловых проблемных точек. Приморский проспект в первую очередь вошел, поэтапно мы его сейчас развязываем, то есть это северная часть города, направление на Сестрорецк, причем развязываем в разных уровнях, делая тоннель для того, чтобы максимально не препятствовать скоростному ритму движения. Это 6-полосная трасса, отсутствие так называемых левых поворотов, которые сразу начинают тормозом быть. Достаточно сбалансированно сделан проект, и таких несколько. Улица Софийская, надо вывести весь транспорт. Витебский проспект в сторону Пушкина, ведь в Пушкин достаточно сложно попасть. Опять-таки реконструкция М-20, которая сама по себе узкая, с этим ужасным левым поворотом в Пушкин, где всегда стоят и огромное количество аварий. Там у нас будет тоннель, и движение не будет останавливаться.
На этих примерах уже видны главные принципы новой концепции.
Самое главное, должны быть трассы непрерывного движения. То есть город должен развести потоки в разные уровни, особенно на оживленных магистралях. Скажем так, шоссе Революции и проспект Непокорённых обязательно надо развести. Или набережная Свердловская, там, где Пискаревский втекает в нее, обязательно надо развести так, чтобы по набережной шел сплошной поток. А весь транспорт из поперечных магистралей, он мог входить и через разгоны полосы вливаться в поток, а не стоять. То есть это система улиц непрерывного движения, связанная с вылетными так называемыми магистралями. То есть те магистрали, по которым можно встать и выезжать из города, ну, практически без помех, а не стоять.
На 14 октября намечено важное событие – открытие первой очереди западного скоростного диаметра. Но к этому еще нужно подготовиться, говорит председатель комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Олег Вералайнин.
Мы в этом году открываем движение, даем соединительную связь порта с западным скоростным диаметром. Сам западный скоростной диаметр идет дальше, но состав работ сейчас просто не хватает, откровенно говоря, во-первых, денег, раз, а во-вторых, тут и технически мы не успеваем просто не выполнить громадный объем работ. Первая очередь кончается Краснопутиловской улицей. Этот хвостик, он будет недоделан, но движение на 3-4 район порта через автомобильную улицу будет осуществляться уже, начиная с ноября этого года. Работы планируются у нас на будущий период, начиная со следующего года, уже для подключения первого и второго районов Большого порта к тем же самым транспортным транзитным магистралям, кольцевой дороге к западному диаметру.
Есть еще одна проблема. Пока работы идут и на выезде из города, и внутри него, горожане мечутся на машинах в поисках проезда, потому что сплошь да рядом вдруг оказывается, что в одном районе закрыто сразу несколько жизненно важных улиц.
У нас, как у врачей, мы проблему видим тогда, когда вскрываем улицу. Вскрыли дорожное полотно и увидели, ага, вот это ветхое, вот это ветхое. И принимается оперативное решение. Владелец иногда даже сам не подозревает технического состояния своих сетей. Не обойтись без таких накладок.
Однако, по мнению Сергея Кельбаха, их можно минимизировать.
К закрытию большей части улиц мы, к сожалению, комитет по благоустройству дорожному хозяйству, не имеем никакого отношения. И зачастую мы становимся перед фактом. Процесс согласования действий различных структур является, пожалуй, самым больным вопросом. Мы хотим, чтобы любые проектируемые вмешательства в улично-дорожную сеть, они все-таки проходили через нас.
Тогда, по мысли Сергея Кельбаха, если вместо семи нянек у дорожных работ останется одна, есть надежда, что эти работы станут более упорядоченными и перестанут быть для горожан временной катастрофой. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и этот час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
В пятницу очередным сбрасыванием акций инвесторы отметили тревожную дату. Шестую неделю подряд продолжается падение курсов акций на Уолл-стрит. Последние несколько дней рынки были напуганы слухами о возможном банкротстве двух крупнейших ипотечных институций – Фанни Мэ и Фредди Мэк, на балансе которых находится почти половина всех ипотечных займов американцев. Заверения министра финансов относительно надежности двух банков слегка успокоили инвесторов. Но в пятницу после закрытия торгов на Уолл-стрит стало известно, что рухнул другой крупный ипотечный банк – IndyMac. Его активы переданы Федеральному финансовому управлению, вклады гарантируются Федеральной страховой корпорацией. Почему такой страх пронзил Уолл-стрит по поводу судьбы двух главных ипотечных кредиторов? Я задал этот вопрос сотруднику Гуверовского института, профессору экономики Михаилу Бенштаму.
Проблема очень простая, что у этих организаций имеется 5 триллионов 200 миллиардов активов своего собственного капитала практически нет. Любые потери сразу превращают эти организации в банкротов. Им надо платить колоссальные долги свыше 1,5 триллионов долларов в ближайшее время. У них может не быть денег для того, чтобы расплатиться. И поэтому государство вынуждено будет принять на себя долги этих ипотечных организаций для того, чтобы их спасти.
Почему должно? Почему не дать им организованно обанкротиться?
крутится?
Они гарантируют половину всех ипотечных кредитов Соединенных Штатов. Если они не могут гарантировать этих ипотечных кредитов, немедленно все держатели этих ипотек, которые собирают с них деньги, оказываются без гарантий и начинают терять деньги. То есть это разрушает всю финансовую систему, значительное число банков и финансовых организаций в Соединенных Штатах, да и по миру.
То есть картина проявляется апокалиптическая.
Государство не даст этому случиться. Вопрос стоит, какой ценой. Значит, сейчас обсуждается, что либо Федеральная резервная система должна будет принять на себя часть этих долгов, либо Министерство финансов, в любом случае отдуваться налогоплательщику. Речь идет о колоссальных суммах. Это большой финансовый удар.
Может ли нынешняя нестабильность обернуться более серьезным кризисом, скажем, сравнимым с Великой депрессией?
Более серьезная, да, сравнимая с депрессией нет. Просто потому, что все вклады населения до 100 тысяч долларов гарантированы, значит, люди не потеряют деньги, и поэтому не рухнет полностью кредит, как он рухнул во время Великой депрессии. Во время Великой депрессии рухнули тысячи банков, и это, в общем-то, смыло денежную массу, пропали депозиты, пропали кредиты, и, соответственно, после этого рухнула уже реальная экономика. Но кризис может быть достаточно серьезным, потому что затронуты очень большие финансовые учреждения.
Профессор, в последнее время некоторые видные россияне публично винят Соединенные Штаты в том, что они, по сути, подрывают мировой экономический процесс и создают угрозу преуспеванию их собственной страны, то есть России. Насколько, как вы считаете, обоснованы такие упреки?
На самом деле Соединенные Штаты, а точнее говоря, финансовая система Соединенных Штатов, действительно недооценила риски и, соответственно, делались очень рискованные вложения в ипотечном секторе, поэтому можно говорить, что вот в этой области виноваты американские финансовые учреждения. Но при этом надо также иметь в виду, что все развивающиеся страны, и в том числе Россия, в значительной степени испытывают экономический рост благодаря тому, что вообще существуют Соединенные Штаты, существует западный рынок, куда продаются природные ресурсы. Экспорт природных ресурсов всегда зависел от благоприятных условий экономического роста на Западе и прежде всего в Соединенных Штатах. Поэтому в целом российская экономика на протяжении нескольких лет очень сильно выиграла от экономического роста в Соединенных Штатах. Поэтому по большому счету, в общем-то, больше плюсов, чем минусов для России.
И все же, может ли этот все еще раскручивающийся кризис в самом деле жестоко ударить по России?
Если цепочка пойдет следующим образом. Если вслед за финансовым кризисом будет глубокая рецессия в Соединенных Штатах и в странах Запада, если вслед за этим резко упадут цены на природные ресурсы, то тогда российский бюджет окажется в очень трудном положении. Но это цепочка из трех составляющих.
Профессор Михаил Бернштам говорил об очередных признаках усугубления финансового кризиса. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одни из тем следующего часа. В первую очередь поговорим о сегодняшней пресс-конференции в Москве лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который рассказал в первую очередь о проблемах партии российских коммунистов. Мы вернемся к фестивалю правозащитного кино «Сталкер» в Хабаровске, а также вас ждет очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии, где суд разрешил школьникам теперь на интернет-порталах оценивать, например, внешний вид или осанку своих учителей. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный